Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Ведущий программы Сергей Корзун и мой сегодняшний гость, приглашенный в студию для разговора как раз «Без дураков», режиссер «Тигран» Киасаян. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Человек, который несколько лет подряд практически каждый вечер 4 из 3 говорил, завтра будет лучше, чем вчера. А вы хоть раз сказали, что это Николая Добронравова слова или нет?
Я никогда не говорил. Вы знаете, к своему стыду я не знал, что это его слова. Честное слово.
Вот видите.
Спасибо,
я
что сказали.
Я сам для себя открыл и буквально за пару минут до эфира.
Серьезно?
Потому что набрал эту строчку. В некоторых вариантах, да. Кстати, говорится, что вы говорили якобы...
Завтра будет лучше, чем сегодня. Нет, я всегда говорил. Завтра будет лучше, чем сегодня.
Чем сегодня.
Конечно.
Значит, все. Значит, снимается. Ну, поскольку цитируют чаще, завтра будет лучше, чем вчера. А в чем разница? Нет. Есть ли какая-нибудь?
Знаете, есть такая ситуация, ну, на кавказских знаниях, да не только на кавказских знаниях, говорят, что когда очень веселое, хорошее, вот настроение, все хорошо, и говорят, такой тост пограничный. Давайте, чтобы сегодня был самый худший день в нашей жизни. Ну, то есть, лучше будет завтра. В нашей ситуации, когда сегодня чаще всего не очень хорошо... Сегодня.
Про
вчера,
вчера мы уже...
Знаете, дядя Боря Сичкин...
Но есть только миг между прочим, прошлым и
будущим. Он говорил замечательную фразу. Сейчас у нас хорошо, но есть опасность, что будет еще лучше. Вот это поэтому про сегодня. Но сегодня не всегда хорошо, мягко говоря. Да, и всем хочется думать, что завтра будет лучше. Я в это искренне верю. Я и вправду считаю, что имеет смысл жить или существовать. Или что-то, и что-то делать только в том случае, если даже вокруг тьма. Ну, ты хотя бы спичкой зажигай, ну, хоть пытаешься, хоть что-то сделать.
А я пытаюсь вас пробить на все-таки легкую разницу. А может, и не легкая, есть такая тяжелая разница между завтра будет лучше, чем вчера. Ну, это птица счастья завтрашнего дня, кстати, из этой самой песни.
Да,
завтра будет лучше, чем вчера, да?
Да.
И завтра будет лучше, чем сегодня.
Прилетело крыльями. Ну, там другим было. Вы понимаете, о чем я говорю.
Я к тому, что в нашей стране очень многие руководители так и говорили, что вчера было плохо, да, сегодня терпим,
а завтра?
Завтра уж наступит настоящее счастье.
Я очень похож на Леонида Ильича Брежнева, скажите, пожалуйста.
Ну, даже на Владимира Ильича Ленина Ульянова не очень похож, я должен сказать.
Да. Поэтому я про себя только могу говорить, Сергей, честно. Я абсолютно уверен, что без веры в собственные силы. Не надо верить в царя-батюшку, в ВВ, в ДА, я не знаю, в кого там еще, там, в Бэй, Бориса Николаевича, царство ему небесное. В себя бы поверить. Поверишь, может появиться самоуважение микроскопическое, уже хорошо, и поехал дальше. Вот как-то свое парадное надо чистить. А дальше...
Это одна из ваших любимых тем, постоянно встречающаяся.
Абсолютно.
А вот почему в городе уже не так мало парадных? Ну, хотя бы в моем доме, старенький дом, там парадное это вроде нормальное. А дальше начинается двор, уже вопросы. Микрорайон, много вопросов. Город, огромное количество вопросов. А страна так вообще даже и...
Многоточие.
Да. Почему так получается? Делаем вроде. И не благодаря вашим заветам.
Сергей,
кстати,
вам...
не вы первые,
да,
это придумали. То, что
первый,
надо, естественно, да, упаси бог. В общем-то, многие люди это понимают.
Вы понимаете, Сергей, мне кажется, плохо делаем.
Убираем плохо, чистим, да. Недостаточно моющих средств.
Мы такой народ. Вот говорят, мы уже в другой формации живем, общественно-политической. А нет, все-таки общность у нас такая, советский народ. Мы, с одной стороны, исторически привыкли делегировать вообще все решения. Ну, вообще все решения. Вы знаете, даже самые либеральные, самые демократичные, демократически настроенные люди, я обращаю внимание там по твитам, по фейсбукам, по всем, все-таки частично все-таки мы делегируем, даже они, полномочия решать власти.
А как тут не делегируешь в нашей системе?
В нашей системе,
вы можете сами решить.
Нет,
право на оружие не имеете, поэтому не можете даже решить вопрос там.
Оружие? Нет, одну секундочку. Сейчас произойдет, мы можем сейчас нарушить УК. Да. Никакого оружия, никаких волнений. Единственное, что...
Нет, я имею в виду оружие самозащиты. Я не знаю, что вы подумали.
Рогатка.
В этот момент.
Рогатки.
Неважно, рогатка, арбалет, разрешенные там,
если честно, мы,
все что угодно.
Мы очень любим полагаться на авось. Мы совершенно не системно мыслящие люди. Вот я я говорю о себе тоже. Мы степ-бай-степ, так называемые, ступенька за ступенькой, отвоевывать свои права. Ну, как это, кстати, во всем мире есть. Да? Ну, где-то это получше, а у нас это похуже исторически, потому что мы крепостным правом перестали баловаться достаточно недавно. Вот. Мы этого не умеем. Мы или должны уже баррикады построить, или должны покорно молчать. У нас середины нет. Вот баррикады я совершенно не хочу, чтобы строились, честно говоря.
Откуда возьмется середина, если нет традиции?
Воспитывать? Нет, я вам объясню. Мне кажется, мы достаточно... Это вот мы как из 90-х, вот из 90-х взяли, что ну вот сейчас-то все начнется. Сейчас-то уже вот хорошо. Вот, вы, вот ведь мы победили этого дракона, да, и вот уже нет советской власти, уже все по квартиркам по своим. И, уже, и, вот, и где? Да не бывает щелчком. Сергей, ну вы старше меня, вы опытнее. Не намного, но старше и опытнее. Вы же понимаете, что эволюционный путь-то никто не отменял. По щелчку раб не может стать равным. Ну, он долго-долго. Моисей тоже был, извините, не фраер, сколько лет водил по пустыне. Но у нас даже этих 40-то не прошло. Вы понимаете? А мы хотим, чтобы при нашей жизни, да не получится, к сожалению, при нашей. Вот давайте согласимся, что при нашей не получится.
То есть при нашей жизни будем только подъезд убирать, чистить,
мы, да, хотя бы.
Лужайку стричь.
Ну, хотя бы, чтобы дети привыкли к тому, что чистота лучше, чем грязь. При нашей не получится, но работать на то и добиваться того, чтобы при нашей жизни возникли хотя бы предпосылки для возникновения, назовите это средним классом, гражданским классом, думающим классом, не соглашающимся со всем и не кивающим классом. Да, это надо. Тяжело? Тяжело. Возможно, думаю, возможно.
Поэтому, как при Петре дворянских детей отправляли учиться за границу, абсолютно, чтобы они получали, вы точно так же старшую дочку свою отправили туда, чтобы она приучилась к чистоте, и после этого вернулась сюда, или не вернулась, это знак вопроса.
Это, во-первых, ее выбор. А во-вторых, немножко уточню, к чистоте, я надеюсь, она привыкла уже дома. За границей она учится, в Англии, по одной лишь причине, что она хочет продолжить работу в кинематографе. Я, к сожалению, знаю, вернее, к счастью, знаю, какое несколько удручающее, значит, состояние дел с кинообразованием у нас в стране, к сожалению, к ужасающему, потому что я в ГИК заканчивал. Это мой альма-матер, это, и я обожаю это место.
Да, вас и вся семья, в общем, абсолютно через кинематограф. С кинематографом российской именно прошла, да, практически.
И поэтому, если есть возможность, а я как бы заработал эту возможность, да, чтобы дать ей другую образование. Ну, она хочет учиться этому там, где это придумали. Ну, вернее, сейчас является паровозом, локомотивом. Поэтому, ну, почему нет? Пусть учится. Но не за чистоту она туда поехала. Тоже большая достаточно иллюзия считать, что вот у нас свалка, а там-то все замечательно. Да ничего подобного. Свалки хватает везде. И в Штатах, и в Англии, и во Франции. Да везде хватает. Вы же ездите по зарубежным странам, как раньше говорили. За рубежом бываете?
Ну, за рубежом меня приучили к тому, что чисто там, где убирают, все-таки.
Абсолютно.
Потому что после манифестации на площади Бастилии в Париже всю ночь идет уборка, и к утру блестит все.
Да, это правда.
А уж Навального там много всего, не будем вспоминать.
Ну, по Нью-Йорку, если прогуляетесь, то... Понимаете,
мне вообще,
да,
больше на Москву похож, чем Париж.
Причем он похож немножко больше на ту Москву, когда еще света было мало, я скажу, по поводу грязи. Ну, неважно, ну, у каждой страны это не значит, что там плохо, или здесь лучше, или тут хуже, а там лучше. Ну, это у каждой это такая своеобразие.
Тигран Киасаян в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Тут наши слушатели и зрители потерялись, да и я потерялся.
Почему
я люблю ресурс Википедию. Потеряли вас на экранах телевизоров.
Так закрыли программу и потеряли.
Это год назад случилось с той самой программой. А другие, кажется, всякие ваши должности.
Это после
там...
Болотной случилось, да. Я четко помню, когда это случилось, поэтому как бы... Это в декабре случилось.
Значит, будем искать вас в ящике. Найдем или не найдем в ближайшее время?
Нет, в ящике вы меня не найдете.
А ваша работа на бывшем ДТВ, ныне телеканале «Перец», о которой тоже было заявлено, вроде или объявлено,
работает
или нет? «Перец»
я вообще не имею отношения. Я имею отношение к ДТВ.
Это наша постоянная рубрика «Поправляем Википедию». В общем,
да, поправляю.
Обожаю этот ресурс, но поправлять его надо постоянно.
«Перец», она стала, «Перец», этот канал стал называться... Через полгода, как я ушел с канала ДТВ. Угу. Вот. Назывался он ДТВ.
Да. Так чем занимаетесь-то сейчас? К кино вернулись? К домашним
снимаю,
обязанностям?
Ялту 45, Три товарища, там, ну, телевизионные как бы форматы. Сейчас пишу сценарий художественного фильма. Все своим чередом идет. Я, вы знаете как, делаю то, что мне сейчас интересно. Пока что вот это интересно. Я рад, и почему мы так радостно все согласились закрыть ту программу, которая была. Она видоизменялась от «Вечера с Тиграном Кеосаяном» название до «Хватит молчать». Но смысл оставался один и тот же. Я, понимаете, Сергей, практически уверен, что в данном виде на нашем телевидении формат полит-ток-шоу умер. Он должен как-то, он должен быть каким-то другим. Каким, я не знаю.
Чей-то вдруг он умер.
Да, потом, объясню.
Все каналы
объясню,
так или иначе возвращаются к нему. Да. И рейтинги, значит, есть.
Вы знаете, я объясню вам, Сергей. Рейтинги, не рейтинги. Ну, мы же, знаете, как Шеванецкий говорил, в приличном обществе о рейтингах не говорят. И там тоже, кстати, на Западе, конечно. Речь идет о другом. О том, что когда у тебя одни и те же гости... Вы понимаете, я провел порядка 800 эфиров. Это только вот без «Хватит молчать», до «Хватит молчать». Ну, когда я могу уже сонный, ну, не выспавшийся, не прочитавший, не подготовившийся, потому что я все равно подготовился, темы-то одни и те же, гости-то одни и те же, я уже гостя лучше знаю, чем его семья, потому что он у меня раз восьмой.
А что, народу мало в нашей стране?
У нас очень, да, нет.
То есть 12 миллионов в Москве, в области там миллионов несколько,
прекрасно,
Питер,
да,
недалеко.
Прекрасно, но только это же по темам, они спикеры по темам. Они отвечают за эту тему где-то там в Сенате, где-то в Госдуме кто-то, кто-то в правительстве. Понимаете, да, о чем я говорю? Они же как бы интегрированы. И потом со временем я обратил внимание, что где-то с 2001-2002 года у нас возник некий класс государственных деятелей, чиновников, сенаторов, депутатов, которые просто в принципе отвыкли отвечать на неудобные вопросы. Ну, как бы у них уже такой файл в голове, видно, возник, ну, из-за жизни такой длительный, комфортный, что... А что он задал? Что, с ума сошел? Что он за вопросы задает? Он что, не понимает, что я не могу сейчас? Ну, что, музыку, ты чего? Вот это. Ну, в глазах он так не отвечает, но в глазах было такое глобальное недопонимание. Он что, не понимает правила игры? И с этим тоже как бы говорят одно и то же. Говорить они одно и то же будут, потому что им никто не рассказал, а что можно сказать еще. Понимаете, поэтому я не хочу всех под одну гребенку. Там были замечательные гости. И единороссы были замечательные, и из других партий, и чиновники были совестливые, я бы так бы назвал, и правильно складывающие мысли во фразы. Но в том виде, в котором я вел ток-шоу, это мое личное субъективное мнение, равно как и те ток-шоу, которые я сейчас смотрю по телевидению, мне кажется, это тупиковый путь развития на данный момент.
Ну, то есть
в наших реалиях.
Вы устали, караул устал. Зрители-то смотрят, я к тому же возвращаюсь.
Да не очень-то он и смотрит. Сейчас вообще не очень смотрят. Ну так, вообще не очень смотрят. А иначе бы ток-шоу у нас были бы в 7 вечера, а не в 11:30. Вы понимаете? И потом немножко надоело, когда все орут. Ну, это плохо. Ну, во-первых, уши страдают. А во-вторых, мысль непонятна, что он произносит. Этот человек, у него и так три класса церковно-приходской школы образования, а он еще кричит. Вы представляете, какой ужас?
Ну, микрофоны можно настроить.
Да. Да. А зрители, кстати, очень любят, когда ведущий умнее гостя. И, в принципе, это непрофессионально. Ведущий должен сделать вид, что он глупее гостя, или, как минимум, меньше знает. А в нашей ситуации, в наших реалиях, вы, наверное, со мной согласитесь, очень чаще получалось, что я знал лучше, чем человек, который...
Ну, если к эфиру готовились, то иногда так и бывало.
Ну,
да, наверное.
Ну, в общем, конечно, я готовился. Поэтому я потом не готовился, потому что я уже знал эти темы наизусть.
Вы говорили в одном из интервью, что ваша задача повлиять на зрителей. Собственно, другой задачи вы в своей жизни особенно не ставили. 4 раза в неделю – это нормальная возможность повлиять на зрителя. Потом 5 раз в неделю. А один фильм там в год или 2 фильма в год, если сериал, то чуть больше.
Нет, сериал я так же, как к фильму отношу. Один сериал в год максимум. Ну, у меня короткий, 4-серийный, я длинных не делаю.
Вот. Вы отказались от этой задачи повлиять на зрителей или просто вернулись в другое качество?
Да нет, того, я же, влиять? Вы понимаете, надо... Спасибо за вопрос. Я просто, Сергей, думаю, что делать надо... Чтобы получалось хорошо, делать надо то, без чего ты не можешь жить. Ну, так вот уж четко, если честно. Если у тебя есть возможность, конечно. Потому что нужно же иногда кормить, поить, воспитывать. На это нужны деньги, средства. Если у как бы это хобби, я всегда, мое счастье заключалось в том, что я всегда к ведению, вообще к телевизору в этой ипостаси своей, как ведущий, относился, ну, как хобби, конечно же, потому что профессия у меня другая, я режиссер. И я имею и имел ту роскошь, чтобы сам себя спросить, а что ж ты удовольствие получаешь? Или не получаешь?
И какой ответ был?
Ну, я перестал получать удовольствие от того, что... Ну, одно и то же. Ну, правда, пробуксовка. Ну, как будто ты в яме, и колеса крутятся, грязь летит во все стороны, а ничего не происходит. Мысль, которую я... Одна была мысль-то, вот, о которой мы разговаривали. Ну, я, по крайней мере. Мне очень было дорого мое финальное слово. Я к нему очень готовился всегда. Final thought, как это называется, на Западе. А, понимаете, у меня одна маленькая задача. Это я с моими друзьями. Ну, друзья у меня как бы, они уже сами по себе такие, как и должны быть друзья. А, но я пытался, чтобы люди бы, зрители, которые меня смотрят, прониклись одной только мыслью. Не надо. О чем бы мне говорили? О рыбном хозяйстве, о деторождении, о детской преступности или о коррупции. Ребят, давайте сами что-нибудь начнем думать. Ну, давайте не пенять все время, давайте с себя начнем. Вот больше мыслей у меня не было. Ну, потому что намного легче и удобнее лежать на диване и винить гастарбайтера. Ну, почему ты-то не встаешь и не берешь метлу и не чистишь вместо этого таджика? Почему ты удовлетворяешься тем, что у тебя жена пашет, а ты можешь на диване пить дешевое пиво, которое тебе жена принесла? А на гастарбайтера наезжаешь. Возьми метлу. А, ты на инженера учился. Есть работа инженера? Нет. Так возьми метлу. Вот и все.
Ну, так с детьми часто бывает. Начинаешь им говорить, ну, когда же уже ты сам? Ну, возьми, сделай что-нибудь сам. А они берутся за это не тогда, когда ты им об этом говоришь много раз, а тогда, когда жизнь ставит в такие обстоятельства.
Так она ставит, все равно не берут.
Когда начинаешь. Нет, на многих людей повлияли, как думаете?
Откуда я знаю? Вы знаете, я знаю...
Нормально, несколько... да, работай, работай. То есть вы, как в советское время, выпускаете продукцию, которую никто не покупает, никому не нужна.
Я просто, нам неудобно о таком говорить, но есть у меня несколько такая обратная связь.
Не, ну, скажите,
у меня была. Не, ну, некоторым, по-моему.
Ну, я понимаю, слезы там благодарных некоторым... или растроганных там зрителей, слушателей. Это понятно, это такие очень важные моменты в жизни. Я вам тоже назову несколько таких из моих передач. А вот по философии жизни вы чувствуете, что есть отдача? Или это просто собственное удовлетворение, что вы говорите правильные вещи?
Сергей,
то, что
давайте
считаете
договоримся.
Нужно.
Давайте договоримся. Мы или честные, или тщеславные. Потому что...
В этой программе честный, я предпочитаю.
Нет, да. Честный вообще, если мы честно делаем свою работу, мы должны признать один факт. Мы делаем и должны делать только то, что нравится тебе самому. Если тебе самому нравится, значит, это будет находить отклик у слушателей. Ну, потому что человек, даже самый необразованный, он умеет интонационно или интуитивно отличать вранье от правды. Человек врет или говорит правду. А, я не подсчитывал, клянусь. Мне приятно, у меня были, на имейл приходило, там, на почту программы и так далее. Ну, люди даже на улице подходили. Но я не занимался этими подсчетами. Объясню, почему.
Потому что... Косвенные результаты, может, голосовать стали правильнее.
А у нас не было... А откуда я... Нет, не знаю, как они голосуют. Я не говорил про голосование. Я говорил про самосознание. Перехода из раба в думающего, прямо ходящего человека. Это очень тяжело. Это невероятно тяжело. И я отлично понимаю, насколько это тяжело в нашей стране, где не очень-то и законы. И наши чиновники помогают нам прямо ходить. Но, говоря об обратной связи, она мне интересна. Но она не самоцель. Самоцель, чтобы я перед самим собой был абсолютно честен, что я говорю то, что я говорю. И я верю в это. Ну, если мне повезло, мне Бог дал столько лет говорить. И, может быть, когда-нибудь, если будет интересно снова мне поговорить, а кому-то будет интересно меня послушать, я опять поговорю на эти темы. Но на тот момент Мне кажется, что что-то происходило. Хотя главное другое.
Нас давно, в общем, призывали выдавливать из себя раба или целиком, или по капле. В общем, это было... Вы сами-то ощущаете свободным себя человеком? Вам
нет, конечно.
Это? Или вы изначально были уже так достаточно свободным,
нет.
Поэтому...
Нет, это вранье.
Свободный человек или раб?
Вы знаете как, я думаю, что свобода начинается с того момента, когда ты осознаешь себя рабом. Вот такой у меня афоризм появился. Может, и не мой, правда, вот он у меня сейчас. Но это правда так. Потому что как то, это как признаться, что ты алкоголик. Ну, признайся, как, это уже начало пути.
Сразу бросил пить.
Это, ну, нет, ты, может, не бросил, но это начало лечения. Вот как только ты признаешься себе в том, что, господи, боже мой, да что же я так... Вы знаете, я вам скажу такое, это, вот это я точно не оригинален. На нашем телевидении, на радио или, ну, на масс-медиях, назовем так, страшно не то, что тебе рассказывают, как говорить. Вы знаете, мне за 5-5,5 лет практически, не практически, прямых эфиров и не прямых, ни разу не говорили, что вы можете мне верить. Вот говорю в камеру, не можете верить, ни разу не говорили, как мне и что подавать. Но вдруг происходила ситуация, я думаю, это общее место. И ну надо сейчас его просто нагайкой. Ну вот и я знаю. А у меня включается гадкий самоцензор. Знаете почему? Я не за себя боюсь. Вот поверьте, ну не за себя. Слушайте, ну можно мне дать волчий билет, что я улечу. Я буду снимать диафильмы, я не знаю. Ну, понимаете, они будут тоже, кстати, очень дорогие.
Диафильмы, да,
для моих заказчиков. Абсолютно. Понимаете? Но включается самооценка. Знаете за что? Потому что за мной огромный редакторский коллектив. А у них семьи. И, да и не только редактор. Выпускают и так далее и тому подобное. Я начинаю думать уже о другом. Хуже, чем собственного рабского вот этого. Нет. Это самое страшное. Вот другой вопрос. Что дело власти? Убивать этот внутренний самоцензор или определять правила игры четко.
С какой стати власть будет это делать? Где-нибудь она это делает? Там только поправка Конституции, да, там или Конституции целые работают на это. А так, чтобы власть конкретная, в конкретных людях сказала, ну-ка выключи своего самоцензора.
Знаете, когда начинается разброд и шатание? На американском телевидении, на центральном американском телевидении, не знаю, как на кабелях, но думаю, быстренько закрыли бы и отозвали лицензию. Я все время привожу этот пример. Невозможно было бы показать операцию Хиллари Клинтон на тазобедренном суставе. Ну, между нами. Знаете почему? Потому что там есть хартии и договоренности. Хартии и договоренности. У нас нету ничего, кроме Олимпийских игр между тремя каналами, которые считают, кто из них на первом месте.
Короткий вопрос до перерыва. Если бы программу ввели, о здоровье президента Путина сделали бы программу? Хотели бы сделать?
Про что? Про здоровье?
Про здоровье президента Путина, о котором много говорили в последнее
время. Никогда бы не делал про здоровье программу Путина ли, и кого, Навального или кого-либо. Объясню почему. Потому что равно как про любые факты личной жизни. Это личная жизнь, это их дело. И это не моя епархия. Есть другие ресурсы, интернет и не интернет, которые в этом копаются. Не мое дело.
Тигран Кеосаян в программе «Без дураков». Вернемся в студию через 2-3 минуты.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Напомню, мой сегодняшний гость Тигран Кеосаян. Значит, закладываю, не докладываю, не люблю это слово, закладываю.
Меня?
Да.
Наконец-то.
Этот товарищ, тем больше часть зрителей это видели, сети зрителей, да. Остальные не видели. Тигран бегал курить в перерыве, а вы же собирались или даже обещали, по-моему, бросить курить, особенно после того, как вас шарахнуло-то немножко, там, 4 года назад. Это
да,
было
уже
около
второй
того.
Раз даже шарахнуло.
И второй
это
раз
самое.
Уже.
Я вам должен сказать, что я являюсь наглядным пособием.
К вопросу о рабстве, кстати.
Постулата «слаб человек».
Да.
Вот.
В рабской зависимости.
В рабской зависимости, но надо с этим завязывать однозначно. И я всем советую бросить курить.
Что еще надо бросить делать, на ваш взгляд?
Бубнить, скорбеть, горевать, брюзжать. Вот бросать работать не надо. Воспитывать детей надо. А все остальное... Пить без разбора тоже. Лучше пить один напиток какой-нибудь. И лучше в рамках приличий.
Угу. Правила автомобильные нарушать надо? Вы как-то тут говорили о том, что... Ну, в смысле, надо, не надо. Понятно, что правила, наверное, не надо нарушать, те, которые имеют отношение к безопасности других. Сегодня-то на эфир чуть не опоздали. На машине гнали, наверное, по Москве, по свободной. Говорили о том, что любитель так немножко так между рядами поездить.
Так, не-не-не, одну секундочку, одну секундочку. Я ехал быстро, но в рамках приличий. И не нарушал
правила. С разрешенной скоростью, как это пишется в протоколах.
К сожалению, не пустоватая Москва, не пустоватая, Сергей, понимаете?
Это правда не стоит, да. 500 тысяч рублей предложение Дмитрия Анатольевича.
Бред.
Обсуждаете даже в Твиттере.
Бред, чисто, да, абсолютно.
То есть сегодня не обломилось государство с вас?
Сегодня, да нет, оно и не обломится, я думаю, потому что только самоубийственная по настрою, суицидальная, я бы так сказал, Дума может принять такой закон. Угу. Ну, в нашей стране, то есть, почему 500 тысяч? Например, миллион намного лучше. Ну, красивее цифра, миллион. Два и вообще фантастика. А я предлагаю три. Понимаете, почему 500 тысяч-то? Как далеки они от народа, понимаете, да, Сергей? Тоже
то есть ни два, ни полтора получается, в общем. Так, три красивых.
Давайте, давайте вот мое отношение, да, раз уж мы об этом заговорили, я, правда, достаточно активно в Твиттере это обсуждаю. Пьянство за рулем. Но, оговорюсь, давайте сначала определим промилле. Вот реальные промилле, чтобы кефир не подпадал под пьянство. А пьянство за рулем, безусловно, должно караться. Не административно. Если ничего не произошло, то просто отбираем права лет на 5. И никакого вождения автотранспортного средства быть не может. Ну, я уже не говорю о другом, да, случае. Ну, там просто уголовная ответственность вступает на законном основании. Но сначала промилле. Давайте определим правила игры. Второй момент. Вы понимаете, почему меня ничего не нервирует в городе Лондон? Вернее, когда я еду за рулем. В городе Париж Париже тоже меня мало что нервирует. Я вам больше скажу, в городе Ницце меня совершенно, а там пробки, не нервирует ничего. Да потому что кроме скорой помощи и полицейских машин, и не в такой частоте, кстати, как у нас, там ничего не проносится слева. Вообще ничего. А у нас, по опросу тех же сотрудников ГИБДД, из 100% задержанных пьяных водителей, они имеют право воздействовать на 20%. Потому что остальные 80% это или аффилированные, или просто члены класса, который работает как бы на нас. У которых есть бумажки, документы, не без права и так далее и тому подобное. Так, ребят, вы сначала уравняйте всех в правах. Ну, давайте так. Давайте воспитывать сначала уважение к закону. А то очень тяжело уважать закон, когда у тебя постоянно непонятно, вода и как плохо лилась, так и льется, но тебе ЖКХ поднимают. Да? А с другой стороны, еще кто-то слева пролетает. При нашем тотальном, во всем мире недоверие к власти. Но у нас оно намного больше, чем, скажем, в какой-нибудь Голландии. Так вот, при тотальном таком недоверии еще скажут, а почему он летит-то? С какого перепуга? Ну, снимите этот раздражающий фактор. Я понимаю, что в городе Новосибирск или в городе Ангарске, то, что я сейчас говорю, не очень злободневно, потому что мигалки – это прерогатива Москвы, это такое наше закавыченное преимущество, да, Питера и так далее и тому подобное. Но, поверьте, это тоже очень раздражает. Очень. Всех. И люди думают, они могут, что я не могу. Ну, почему я не могу? Возвращаемся к тому моменту, что человек слаб.
Шоу телевизионное не хотелось бы сделать на эту тему? Или тоже уже говорено?
Шоу телевизионное на автодорожную тему?
Ну, да, хотя бы. Нет, уже ничего не хочется. Обсуждайте в Твиттере. Я к этому. Сами упомянули это слово Твиттер. Да, Twitter, я как раз тоже сегодня зашел, посмотрел. Ну, в общем, довольно активно. А в ЖЖ, кстати, некоторое время назад, там несколько месяцев появилась последняя запись, да и то были не особо активны.
Крайне, нет, а я туда
колонки.
Нет, я туда...
Видели колонки из русского пионера.
Я тут из русского пионера колонки загружаю.
Да, совершенно верно.
Я объясню, потому что, видите, всеми этими социальными вещами ты сначала забрал, а я очень такой, нашкурить не могу бросить, я увлекающийся. Вот, и сначала ты начинаешь читать. Подписываешься. Потом выясняется, что люди для поддержания интереса, ну, пишут такие там, ну, типа, достаточно уважаемые, умные люди-то вроде бы, ну, пишут, проснулся утром, эх, потянусь. Ну, думаешь, ну, наверное, ну, почему нет? Но потом ты читаешь, что из 10 8 раз человек подтягивается. Ну, так, да, понимаете, так, образно.
А вы сами утром с чего открываете первый свой
запись? Нет, речь идет о том, почему все должны... Ну, я начинаю задумываться. А, ну, вероятно, чтобы люди бы не забывали о существовании либо человека. Либо, ну, не знаю, либо для увеличения количества там и так далее. Для меня мысль изреченная есть мысль в первую очередь. Дописанная ли, ну, отлитая в чем-либо. Поэтому я, наверное, никогда и не буду очень активным ни участником Твиттера, ни участником Фейсбука. Вот у меня есть там фраза, которую я в Твиттере пишу: «Всем доброго утра и хорошего дня». И все думают, что это аппарат какой-то пишет вместо меня. Ну, нет такой функции, понимаете, чтобы какой-то аппарат писал в Твиттере. Да мне и приятно самому, как проснусь, это написать, всем пожелать доброго утра и хорошего дня.
А вот смотрите, сами звук отключили, сидите в каком-то из ваших аппаратов, там же, наверное, те же твиты
ходят. Нет, потому что параллельно работают несколько групп, которые там снимают наш продакшн, ну, наше производство. Да, и они кто-то монтируют, кто-то сам. У меня, простите, я надеюсь, на разговоре это никак не отражается.
Не отражается ни в коей мере, но в Твиттере, тем не менее, несколько записей в течение дня, я не очень подробно, но посмотрел, да, частоту вхождения.
От 3 до 4.
Два вопроса. Да. Первое. Значит, вспоминается очень смешной анекдот. Ну, тогда он был смешной, да. Перечитывал пейджер, тогда это было, да? Да.
Пейджер.
Долго, много думал. Сегодня перечитывал пейджер. Много думал. Значит, Твиттер и пейджер. Тут не только одинаковость звучания, но и некий переход с нормального телефона.
В нашем с вами случае Твиттер намного хуже звучания. Извините, вы говорите.
Точно так же, как переход от форм больших на Твиттер общения, которое ограничивает его несколькими словами, не сужение ли это не только с...
Понимаю вопрос. Смотрите.
Количество сказанного, но его качество.
Абсолютно.
Потому что вот я не сказал бы, что все, что в вашем Твиттере, это вот афоризмы, которые...
Да и нет цели афоризма. Ну, о чем вы говорите? Нет цели афоризма.
Это первый вопрос.
Да. Но можно я тогда на первую
часть? Конечно.
Значит, смотрите. Тут я с вами полностью согласен. Но есть один момент. Во-первых, целеполагание. Что тебе нужно в Твиттере? Твиттер, с одной стороны, это именно вот эта обратная связь на интересующий тебя вопрос. Потому что, давайте будем честными, не очень-то тебя всегда интересует, что думают о том или ином. Ну, ты должен оформить свою мысль, если тебе это интересно. И есть некая аудитория, которая интересуется твоим мнением. Какая-то, небольшая. В той части, о которой вы говорите, что Твиттер является оскоплением, ну, хорошего вкуса, литературного.
Если бы нашел это слово «сказал», ну, но в этом эфире не сказал. Ну, да. Просто... Спасибо, подсказали.
Да, ну, смысл
это же. Есть смысл, конечно.
Твиттер, конечно же, может убить все, что угодно. Мало того, у необразованного, дремучего человека, молодого, скорее всего, да и не очень. Может возникнуть ощущение, что именно вот это и есть высшая форма лаконичности, мысли, и вот надо стремиться к этому. Почему нам с вами, и наверное, на кругу на общение, да, с которым мы общаемся, и там, не так страшен Твиттер? Ну, в принципе. Потому что там для меня это обратная связь. Я узнаю оперативно очень новости. Реально, намного оперативно. Ну, не всегда же у меня компьютер, я войду. Да, а там, правда, оперативно узнаю. Подписывайся просто, и все. Оперативно новости узнаю. И если, дай бог, что-нибудь хорошее, и не дай бог, что-нибудь дерьмовое происходит там с близкими, да, ну, товарищами, друзьями, коллегами. Я тоже об этом узнаю. Было такое. Но нам он не страшен, потому что в детстве, вероятно, мы прочитали энное количество книг, прослушали энное количество музыки, услышали и запомнили энное количество стихов, и у нас возникла некая подушка безопасности, которая называется общий культурный уровень.
А вот тут и спасибо товарищу Брежневу за наше счастливое детство.
Вероятно. Кто кому? Кто Сталину, кто Брежневу? Не к ночи будет упомянут первый. Так вот, вот это возникло у нас. Дальше практически мало чем нас можно испортить. Ну, я вот беру на себя такую смелость. Опасно это для людей, которые думают, что вот оно. Вот Буратино не прочитали, угу. Пиноккио, а Айболита Чуковского не листанули, Вы понимаете, уже не говоря там о Агнии Барто и там мастер Морган, это там. А это уже читают. И пишут очень неаккуратно, с плохими ошибками. У меня тоже с пунктуацией проблемы, понимаете? Но как бы, ну вот, вот это опасно.
Часть вторая.
Часть вторая.
Вот я вообще зарегистрировался не так давно, но ни одной записи у меня, ни одного твита нет. Не
прячетесь.
Я ровно к тому, что вы-то не прячетесь. И все ваши записи доступны мне. Я вошел без регистрации, просто посмотреть ленту твита.
Вы просто увидел подписались? Вы, в смысле, подписались?
Нет, я вошел
не под порогом. А как они могут быть доступны?
А вот так они доступны. Я и спрашиваю, что это за жизнь такая под стеклом. За стеклом, вернее, был такой замечательный проект.
Да, Левин.
Стал Саша. Культовым во многом, ну и образ, соответственно, человек, все действия которого, ну не все те, которые он хочет, конечно, да, они прозрачны для всех окружающих.
Абсолютно.
То есть подписан я, не подписан, я могу зайти и посмотреть там ленту. Да. Может быть, не всю, не
отследите,
знаю, я далеко не копал.
Отследите географию.
Да, как относитесь к тому, что большой брат следит за вами, и много больших братьев, и маленьких,
ну,
и совсем
Сергей,
маленьких.
Смотрите, ну это же достаточно наивно, если кто-то... Реально, ну, если мы говорим о большом брате, который хочет за кем-либо из нас последить,
ему никакой твиттер,
то ему твиттер
нафиг
не нужен.
Там есть свои инструменты,
вы понимаете, да,
естественно. Да. Нет, да. Жизнь открытая, жизнь за стеклом, потому что те актеры, и, вернее, простые люди, они тоже жили вроде как, осознавая, что за ними смотрят.
Ну, нет, ну, слушайте, это же мера, да, мера есть тоже, это культура определяется, да? Ах, сходил сейчас... Хорошо в туалет, например. Ну, как, ну, о чем вы говорите? Нет, ну, это же бред. Есть меры какие-то, такая мера. Ну, например, я могу только за себя говорить. Мне кажется...
Не смущает. И то, что отбрехиваетесь, кстати, по-моему, тексты, которые вам пишут, их там не видно, вот для незарегистрированных,
да, да,
наверное. А ваши ответы видно. Там так нежно, можно сказать, ласково. Видно, что человек вас достал, и вы бы его послали. Но чувствуете, что вы находитесь в общественном пространстве?
Да.
Или не чувствуете?
Нет, я абсолютно... Нет, я очень хорошо чувствую, что я нахожусь в общественном пространстве, потому что... Я достаточно сильно... Нет, я не могу сказать, что я сдерживаюсь, потому что я с юмором отношусь, потому что достаточно хорошо понимаю. Если по сути это претензия или замечание четкое, на хорошем русском написанное, хорошо сформулировано, я злиться вреду, это может злиться только на себя. Если это хамство, то я сразу блокирую. Просто сразу блокирую. Если кто-то запутался... то я просто нежно отвечаю, как вот, вероятно, вот таким. Ну, мне кажется, если он повторяет, ну, тогда блокирую. Очень просто. Там есть очень хорошая функция блок. Ну, зачем портить себе настроение?
Тигран Кеосаян в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Многие помнят ваш приход в замечательную, тоже ныне отсутствующую уже программу «Прожектор» Пэрис Хилтон.
Да,
я
жалко.
Сегодня зашел в свое время, не посмотрел, зашел, посмотрел на этот ролик. Спасибо пиратам, это отдельная тема, кстати. Лежит себе спокойно.
Ну почему? В Ютубе это не пиратское.
Ну как не пиратское? В любом случае, да. Если права свои заявишь, если это твой материал, то там оттуда обязательно снять и по некоторым ссылкам проходишь, чтобы не смотреть всю программу. Да, вот ровно тот кусочек, который кто-то уже нашел, умные люди там, да, выложили.
Это пиратство, на Ютубе тоже пиратство?
Ну, естественно, если не сам обладатель авторских прав выкладывает, если он заявляет свои авторские...
Если там в открытую, почему нельзя написать заявление, ну, в смысле, туда...
Не, ну, в данном случае Первый канал наверняка имел право поместить, и где-то, наверное, есть там на Ютубе или где. А здесь вот фрагментик этой программы, которая, кажется, там под своим именем выкладывает. В общем, короче, мучает вопрос, о чем вы разговаривали с Гариком Мартиросяном, тот, на который не ответили, и что значит по-армянски слова «Ургант» и «Цикала», которые прозвучали в этой передаче.
Не знаю, еврей и украинец. Да нет, ну это что, я даже вам честно скажу, я не вспомню, о чем вы, но это просто был, это был не набор слов, это был такой среднестатистический ереванский разговор, да, о том, что, слушай, как же тебе не повезло, с кем ты сидишь. Ну, грубо говоря, да, так, ну это, конечно, договорено было, ребята все в курсе.
А армянский блестяще знаете, не забыли?
Нет, блестяще знают преподаватели армянской словесности. Я знаю очень плохо. Ну, то есть я знаю достаточно, ну, как может знать человек, родившийся в Москве и проводивший лето и каникулы там в Ереване. Ну, я знаю, я умею. Я могу
в семье по-русски говорили или по-армянски?
По-русски, больше по-русски.
По-русски все-таки.
Да.
Да. А к вопросу о языках тут плавно перетекаем на другую тему. А вас, как московского жителя, не раздражает то, что в последнее время люди, встречающиеся на улицах, в местах общественного пользования, те, кто, возможно, там в вашем дворе убирают, там в магазине сидят, что они как-то не всегда могут адекватно вам ответить на том языке, на котором вы с ними разговариваете?
Ну, понимаете как, раздражает это или не раздражает, это как раздражаться против того, в наших реалиях, как против того, что утром рассвет, а вечером закат. Это данность.
Ну, не совсем так. Если я приезжаю там во Францию, меня ничего не раздражает, потому что я знаю французский. Если я приезжаю в Германию, сори, я не знаю немецкого, поэтому... Но меня это все равно не раздражает, потому что это страна, в которую я приехал. Хочу общаться, значит, учи язык или бери переводчика.
Вы можете сравнить уровень уважения закону к закону, исполнение законов Франции. Вот перечислены вами стран с нами.
Уровень исполнения законов, сравнить их с Россией, по массе, наверное, сложно.
Судебная система.
Есть так предположение. Я бывал в лапах французской судебной системы однажды в качестве потерпевшего.
Потерпевшего.
Очень похоже было на нашу судебную систему. Украли сумку, да, и я попал там в полицейский участок. Это была замечательная, смешная история.
Я просто к тому говорю, что, говоря популярные в народе вещи, мы же не можем... забывать другую. Конечно, я вас понимаю. Конечно же, плохо, когда люди не говорят. Когда люди не могут сформулировать ничего, не то что мысли, а слов понятных, там, звуки одни. Я это все отлично понимаю. Но возвращаемся к первому вопросу. Одно без другого-то не бывает. Я вас очень прошу, тогда давайте, чтобы не возмущаться. Почему мы возмущаемся ими, а не возмущаемся чиновниками? Или думай, которая не прописала правильный закон, а если прописала, то непонятно, почему чиновники его выполняют так, что люди, попадающие к нам во дворы и так далее, не прошли ни медицинского обследования, ни языка, никаких практик, никаких законов нет по узнаванию языка и обычаев нового места пребывания. Вы понимаете, да? Ну, наверное, в Намангане другие правила человеческого общежития, нежели, скажем, в Бутово. Ну, к примеру, да? Легче всего крайними найти этих людей, которые от нищеты приехали сюда. А их, кстати, пропустили. Они, кажется, проехали через пограничников. Они ведь сюда не с Марса были засланы. Они прошли достаточно конкретных. Кстати, у каждого, если штемпель найдете, открыть паспорт. Мы даже фамилию человека, который штемпель ему поставил, можно выяснить. Но мы не любим их, чужих. И почему-то забываем, что вот эти ребята, уполномоченные властью быть властью, их пропустили. Или не дали тех правил, которые должны быть. Не заставили выучить. Не проследили за работодателем, который их привез. Который их как скотов держит там-то, потому что это приносит ему больше прибыли.
Но, с другой стороны, не раздражает же совершенно, если человек, пускай с явным акцентом, там, с классным и неповторимым грузинским, с армянским, да. Там, с татарским, с каким угодно, да, с американским акцентом говорит по-русски, да, значит, он здесь. Вы считаете, что это все-таки вопрос к власти, надо их обучать русскому языку?
Нет, подождите, мы о каких вещах говорим? Например, стрельба в свадебных кортежах, пример. Неумение поговорить, поддержать разговор. Разговор о бродском таджикским гастарбайтерам, подметающим во дворе, к примеру. Мы о чем просто говорим?
Мы говорим о том, что москвич, говорящий по-русски, естественно, потому что находящийся в Российской Федерации, выходит на улицу, заходит в ближайший магазин, встречает человека и говорит ему там доброе утро или доброе
утро. Извините, сколько стоит буханка хлеба?
Да, допустим.
А я отсюда все. Вы об этом?
Нет, такое нет. Как раз рядом же находятся улыбчивые люди, говорящие с акцентом, с которыми просто приятно пообщаться, потому что уши расцветают от того богатства, которое в этом акценте было. Нет, давайте переформулируем. Не будем, наверное, на это, что нам разбирать эти случаи. Что у нас... Ну, понятно, что проблема, она усиливается со временем, да, в Москве,
вы имеете
по крайней
в виду,
мере.
Вот,
проблема вот межнационального общения,
конечно,
и общежития.
Ну, конечно,
да?
Потом на ней... Ну, как, когда люди живут не очень хорошо, все люди живут не очень хорошо, как бы, да, проблем,
да,
много проблем, то всегда ищут крайнего. Ну, и здесь очень легко найти крайнего, потому что и вправду люди приехали, людям не объяснили, да, что здесь по-другому, здесь вот, ну, нельзя делать то-то, то-то и то-то. Не объяснили по-хорошему, с законным порядком, понимаете, да? Не дружинами казаков, которые ходят там с ногами, а просто мы же живем все-таки в светском государстве, где существует закон, ну, должен. Объясните. Не поняли. Высылайте. Ну, высылайте. А, вы не высылаете, потому что приехал человек, достал сумку, отдал, и вы их оперативно на том же пазике привезли? Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, нельзя, чтобы мы, с одной стороны, как бы возмущали, а с другой стороны, нам было бы наплевать, что... Что закон не работает.
Проблема не только в России, да? Ой, я смотрю на время, как оно быстро идет, у нас уже совсем мало осталось. Проблема не только в России. Ну, давайте так сформулирую тогда вопрос. Дружба народов, о которой много говорили, ну и кое-что делали в свое время, да? Или борьба культур, то, что сейчас стало, или взаимодействие культуры, если говорить вот так корректно об этом. Что сейчас доминирует? Возможно ли дружба народов? Или все-таки противодействие
культуры? Вы понимаете,
культуры, оно...
вы понимаете, что мы называем культурой? Боюсь, наш уровень нашей культуры общения на таком низком уровне, что говорить о борьбе культур, ну, как могут бороться то, чего нет. Или то, что на зачаточном уровне. Поэтому мне кажется, что дружба народов достаточно придуманный тезис в советское время. Был, ну, реально придуманный тезис. Нужно было чем-то скреплять, нужно было придумывать советскую общность, вот этот советский народ, вернее, общность. Какая может быть дружба народов реально у метрополии и у колонии завоеванной? Ну, давайте назовем, да, метрополия – это Россия, Российская империя и колония. Вот.
И давайте уже афоризм, потому что завершается программа.
Афоризм только один. Я бы очень хотел, чтобы все наши, кто нас слушал, были бы счастливы, здоровы. И мы бы реально, если честно и серьезно, худой мир лучше хорошей войны. Афоризм не мой, но очень правильный. Просто надо вдуматься, что, к чему может привести обострение. Любое обострение. Любое. И мне кажется, что если человек будет думать хотя бы 2 секунды или 3 секунды вот на тем, на что я сказал, то поймет, что лучше беседы как бы решить вопросы.
Это был Тигран Кеосаян, абсолютно без дураков. Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы.
Спасибо.
Всем
вам
удачи.
До свидания. Без дураков.